Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова передача «Краеведческие записки». Я ее ведущий, ученый, секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Рассказываю вам о музейных новостях, о каких-то новых музейных мероприятиях. Ну, это сегодня у нас будет в основном в рекламных паузах. А мы познакомим вас с еще одним сотрудником, многолетним музейным сотрудником, который еще в нашей студии ни разу не бывал, и с отделом, который относительно редко, к сожалению, у нас появляется в передачах. Для меня лично, например, крайне интересным, но я думаю, что и для многих радиослушателей тоже. Итак, встречайте, сегодня у нас в гостях заведующий отделом книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея Мария Сергеевна Сафронова. Здравствуйте.
Добрый день.
Для начала, хотя книжный фонд – это основная тема нашей передачи, расскажите, пожалуйста, немного о вашем довольно долгом музейном пути.
В музей я пришла в 2005 году на должность на младшего научного сотрудника в отдел истории. Это такая у нас альбомата всех наших сотрудников в основном. Там я проработала 7 лет. Потом я работала в отделе СМИ, уже на должности заведующей. После этого я возглавляла детский музей. Это был первый детский музей в Иркутске. Мы делали там экспозицию полноценную.
Это тогда в 130-м квартале?
Это в 130-м квартале, там, где сейчас находится окно в Азию. Мы были соседями с ними, а впоследствии, ну, освободилась должность заведующего отдела книжным фондом, меня это давно интересовало, и фонды в целом, и книги я очень люблю. И мне была предложена эта должность, на которую я согласилась.
Ну вот еще один вопрос. Наиболее, может быть, какие-то яркие воспоминания из докнижного периода?
Ну, я всегда говорю, что мой отдел – это отдел истории. Я его очень люблю. Там, ну, произошло мое становление и как музейщика, и как экскурсовода. Я очень любила экспозиционную работу, поэтому я по нему даже скучаю.
Какая-нибудь выставка самая такая запомнившаяся тех лет?
Из отдела истории,
да.
У меня была очень большая выставка, мне ее доверили, это была посудная лавка. Мы выставляли коллекционеров иркутских, мы выставляли практически все наши фонды фарфоровые. Делали выставку на 13 витрин в огромном зале. И мне очень понравилась чисто моя любимая выставка, которую я сделала сама. Это было «Ностальгия по 80-м». Мы делали выставку по тем временам, потому что мы всегда вот эту ностальгию испытываем по времени молодости своих родителей, а не по своей. Она имела очень хороший отклик.
Ну, достаточно интересное время, я думаю, и многие наши радиослушатели его помнят. Ну, давайте теперь к книжному фонду. Тут, я думаю, у многих радиослушателей возникнет определенный диссонанс. Почему отдел книжного фонда нельзя называть библиотекой?
Наш книжный фонд, он, конечно, вышел из библиотеки в Сорго, все это знают прекрасно, это старейшая библиотека города Иркутска. Но в 2004 году он вошел в состав фондов краеведческого музея. Из тех, ну, уже больше, получается, 20 лет мы являемся книжным фондом. А библиотека, она, такая структура у нас тоже есть, но там находятся книги, которые мы можем выдать на руки.
Это то есть она собирается заново практически?
Она не собирается заново, туда просто входят книги, такие, которые нужны для работы непосредственно сотрудникам. Это методички различные, это какие-то каталоги, которые выпускались, допустим, по чужим выставкам, по выставкам других городов, например, по чужим музеям каталоги. Вообще в целом. Поэтому в библиотеке, в библиотечном фонде у нас всего 2000 книг, чуть больше сейчас.
А в книжном фонде?
А в книжном фонде практически 80 тысяч. Ну, книжных единиц мы их называем, книжные единицы, потому что туда входят не только книги, туда же входят и брошюры, и альбомы, и карты, например.
Да, и разные рукописи тоже.
Рукописи тоже, но рукописи у нас очень мало, мы их практически все передали в документальный фонд.
Вот.
Опять же, у нас есть градация, да?
Скажем так, у нас же есть рукописные источники. памятники вот эти вот 17 века?
Есть, но они входят в редкий фонд наш.
А это еще отдельное подразделение?
Это еще одно подразделение, да. Это наш редкий фонд. Это книги с признаками книжных памятников. То есть до 1830 года издания.
Много таких?
На сегодняшний день порядком 500.
Давайте вот немного поговорим об истории книжного фонда, совсем буквально чуть-чуть, вот, потому что, чтобы так не мимоходом сказать о библиотеке Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества.
Иркутский краеведческий музей является одним из старейших музеев Сибири, да. Он был основан иркутским губернатором Кличкой в 1782 году, вы это знаете. И несколько лет и музей, и библиотека при нем находилась в ведении почетного члена Академии наук Лаксмана.
Ну, от той библиотеки не осталось практически ничего.
Ничего, потому что, да, конечно, в 1879 году был грандиозный пожар в Иркутске, 3/4 города были сожжены, в том числе и наша библиотека. Но хотя на тот момент она насчитывала уже 10 тысяч томов книжных. Для того времени это был достаточный объем.
Ну и, по сути, это была одна из первых публичных библиотек и Сибири.
Совершенно верно.
Да.
Библиотеку пришлось после пожара восстанавливать заново. В основном она восстанавливалась за счет даров купцов, например, почетных жителей города Иркутска, вообще просто как бы людей, которые были небезразличны.
Ну и, конечно, это обменное издание, то есть поскольку Восточно-Сибирский отдел выпускал свои известия, записки, другие отделы и центральные конторы Русского географического общества, ну и самое, наверное, может быть, интересное, различные зарубежные центры географических исследований присылали в ответ свои издания.
Да, конечно, и они у нас отдельно помечены, на них есть знаки, которые мы читаем, да, что это было, допустим, там из Тобольска, из Красноярска, там откуда-то еще.
Из Стокгольма.
Ну да, например. То есть их очень много, это вот эта периодика, она отдельно у нас выделена.
Мы сейчас прервемся для анонса других текущих музейных мероприятий, а потом продолжим.
В музее Валентина Григорьевича Распутина работает выставка «Там, где живет Шукшин. Продолжение», подготовленная Всероссийским мемориальным музеем-заповедником Василия Макаровича Шукшина. На выставке можно узнать о детстве, юности, творчестве Василия Шукшина, становлении его как писателя, режиссера и актера. Большая часть привезенных материалов посвящена тому, как родное село стало творческой лабораторией писателя. Также представлена история проведения Шукшинского праздника и создания музея-заповедника Василия Шукшина в Сростках Алтайского края. Выставка организована в рамках проекта «Сибирский литературный треугольник», в который вошли музеи трех регионов, созданные на родине трех выдающихся сибирских писателей – Виктора Астафьева, Василия Шукшина, Валентина Распутина. Цель проекта – познакомить с их малой родиной, местами силы и творчества, точкой достижения писательской и человеческой мудрости, центрами духовного притяжения и при жизни, и после смерти писателей. Вход на выставку доступен по Пушкинской карте. Адрес музея Валентина Григорьевича Распутина, улица Свердлова, 20, телефон 25-98-25.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», и у нас в гостях сегодня заведующий отделом книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского Мария Сергеевна Сафронова. И вот мы рассказываем о истории библиотеки Восточно-Сибирского отдела РГО, как она постепенно стала музейной библиотекой, а потом книжным фондом. Вот уже, наверное, сейчас можно к 20 веку перейти.
Ну, в 20 веке самое главное главное, наверное, то, что произошло, это в 1936 году библиотека была национализирована, как, в общем-то, все в нашей стране, да.
И... То есть она продержалась, получается, дольше, чем сам музей. Музей-то национализировали еще в 1920 году.
Да, и библиотека эта вошла в состав Иркутского краеведческого музея.
Это вообще, конечно, удивительно, потому что обычно такого типа библиотеки отдавались в других регионах часто. Да,
да.
Вот. А здесь она сохранилась в едином комплексе.
И это спасло, на самом деле, нашу библиотеку. Она у нас специфичная, и профиль комплектования у нас своеобразный, да, то есть в основном мы занимаемся сибирикой. У нас есть книги, конечно, изданные в других городах, там, странах и так далее, но львиная доля, там, больше 80%, это, конечно, то, что издается у нас, о нас, да, или нами, нашими силами.
Ну, то есть это краеведческие издания? В широком смысле слова, то есть не только по Иркутскому региону, по Восточной Сибири в целом.
По Восточной Сибири в целом, да.
Ну вот, соответственно, когда вы пришли в книжный фонд, он уже так назывался, да?
Конечно.
Это какой был год?
5 лет назад.
И вот за это время... Суть основная вашей работы и фонда, и вас как заведующего, что вы можете сказать?
Я могу сказать, что та работа, которая была проделана заведующими книжным фондом до меня, она, конечно, была очень серьезная.
Давайте вспомним тогда кого-то.
Очень много лет должность заведующей сначала библиотеки, а потом книжного фонда занимала Ковалева Антонина Степановна.
Ну да, она даже книгу выпустила, наверное, первую, посвященную непосредственно полностью книжному собранию Иркутского областного.
Да, и многие люди, которые в то время учились или там работали на ИСФАКе, в госуниверситете и так далее, они, конечно, ее очень хорошо помнят.
Вы ее помните?
Я ее не застала. Я ее просто не застала. В 5-м году, когда я пришла, она уже ушла. Когда я пришла работать в музее, я имею в виду. После нее эту должность занимал Грищев Валентин Александрович. Тоже достаточно много лет. Он очень был интересным человеком. Во-первых, он был ходячая энциклопедия. В то время не было интернета в широком смысле слова. В отделы он был не подведен. И любую информацию нужно было уточнять. Уточнять, естественно, в книгах. И ему можно было позвонить, и он тут же ее выдавал, эту информацию.
Ну, читал на нескольких европейских языках, свободно изъяснял.
И водил экскурсии, единственные тогда на тот момент в музее, он водил экскурсию на английском языке, городскую, ну и тематические тогда тоже. Очень умный человек был, очень знающий. Поэтому, когда я пришла, основная часть работы была, конечно, уже проведена, книги были расставлены согласно библиотечным правилам.
Каталогизировано,
само собой. Единственное, что эта работа все равно, ну, она ведется дальше, потому что книги поступают в большом количестве. У нас ежегодный прирост книг около 200.
Ну, каталог же был бумажный.
А он сейчас бумажный?
Ну, это для пользователей обычных, да? А вот ваша внутренняя работа сейчас заключается?
В том, что мы создаем, конечно, электронный каталог, и сверка и так далее, это ведется, потому что это не велось очень много лет. И на сегодняшний момент, то есть когда, почему мы говорим, что, допустим, мы нашли что-то, или что-то у нас новое появилось, мы просто находим среди своих же этих книги, которые раньше не были, допустим, как-то обозначены.
Ну, давайте приведем пример.
Ну, автограф Нансена.
Это не все же читают наши социальные сети, так что давайте поподробнее.
А более подробно я вам сказать вряд ли смогу, потому что этим занимался другой сотрудник. Просто так же мы занимаемся тем, что мы вбиваем книги, то есть ведем их учет через систему КАМИС, которая называется, да, электронная система КАМИС.
Это наша...
Общемузейная.
Да, она связана с созданием государственного каталога музейных предметов, ну и поскольку книги теперь особенно редкий фонд относятся к этим предметам, тоже они наравне с экспонатами вносятся.
Так это и есть экспонаты, конечно, тоже такие же экспонаты, как все остальное. И мы их вносим в КАМИС. И при очередном, допустим, подборе книг была обнаружена книжка, на которой был очень интересный автограф. Стали изучать этот автограф, выяснили, что это автограф Нансена.
Фертьёфа Нансена, крупнейшего полярного исследователя рубежа 19-20 веков. Ну, он, кстати, бывал в Иркутске ближе уже к 10-м годам. Но автограф более раннего времени.
Это вот какой-то вот такой вот пример. И то же самое касается той научной темы, которую веду я.
Сейчас давайте мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом поговорим о ней более предметно.
14 июня с 17 часов в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского пройдет кураторская экскурсия по этнографической выставке «Мир за порогом». Автор выставки, научный сотрудник музея Анна Пенсионерова, расскажет о непрерывном цикле жизни жителей Сибири и Севера как отдельного человека, так и целого рода. Музей предлагает посетителям заглянуть за порог жизни, попасть в сумеречную зону и познакомиться с артефактами народов Сибири и Севера как ритуальными, так и, на первый взгляд, бытовыми предметами, также имеющими свой сакральный смысл. Что такое обряды перехода? Что общего между рождением ребенка, свадьбой или похоронами? Что происходит, когда человек переступает символические границы? Какие состояния переживает и почему эти состояния близки каждому из нас? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на экскурсии. На выставке представлены подлинные экспонаты из фондов музея, собранные в этнографических экспедициях с конца XIX и до конца XX веков. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. Обязательно предварительная запись по телефону 33 34 49. 33 34 49. Адрес отдела: улица Карла Маркса, 2.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». У нас в гостях заведующая отделом книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея Мария Сергеевна Сафронова. И вот сейчас мы вплотную подходим к теме ее уже не только административно-хозяйственной, да, но и научной работы. Это экслибрисы. Я думаю, что стоит, прежде чем непосредственно к сути вашей работы перейти, Мария Сергеевна, а что это такое? И чем они интересны, и зачем они вообще нужны?
Экслибрис – это книжный знак. Дословно он переводится с латинского языка как «из книг», да, то есть когда мы видим экслибрис, мы понимаем, что это из книг, принадлежащих какому-то хозяину, одному.
Это обязательно частное лицо или нет?
Это не обязательно частное лицо. Вот книжный знак, который свидетельствует о принадлежности данной книги определенному владельцу.
Вот подождите, печать в библиотеке, ну, это практически любая библиотека, по крайней мере, советская, она имела свою печать, любила
это
ее очень ставить.
Это тоже является экслибрисом, конечно. Да. Потому что экслибрисы, они бывают как, допустим, штемпельные, так они бывают и ярлыками, например.
А, то есть это такие приклеивающиеся штучки, да?
Ну, да, то есть они подразделяются между собой на, допустим, сюжетные, вензелевые, гербовые и так далее. Там может быть даже просто листок бумаги, на котором написано, допустим, там, из книг, допустим, Марии Сергеевны Сафроновой. И я его приклеиваю, это тоже будет считаться экслибрисом, потому что это мой владельческий знак.
Принадлежность определенному книжному собранию.
Да, они могут быть действительно принадлежать, допустим, какой-то другой библиотеке, потому что вот сейчас, допустим, вновь поступающие книги к нам в фонд, которые поступают, да, мы на них тоже ставим штемпель, в котором написано «Книжный фонд Иркутского областного краеведческого музея».
Чем интересны они для исследователя?
С помощью экслибриса можно проследить судьбу экземпляра книжного на всем протяжении его бытования. То есть, например, у нас есть книга, на которой одновременно может находиться несколько экслибрисов.
Как книга проходила из одной библиотеки,
да,
в другую?
Да, то есть ее передали, например, там, Кузнецов передал эту книгу, например, библиотеке там, Нита Степановича Романова, потом она попала к нам в краеведческий музей. Это очень интересно, потому что можно, ну, с книгой разговаривать.
Ну и выяснять не только личность дарителей, ну, правда, надо честно сказать, что в начале 20 века не все книги из частных библиотек были подарены.
Ну да, конечно, их просто перевозили к нам.
Что читали те или иные люди, которые в первую очередь нам, наверное, интересны, наши иркутские краеведы, хотя, наверное, не только, да, вот расскажите о наиболее интересных находках ваших.
Я вот хочу сказать, что началось с того, что вообще этот интерес у нас возник с того, что у нас только своих экслибрисов 5 штук.
То есть своих это каких?
Своих это краеведческого музея. Они в зависимости от времени, в котором они там бытовали, да, они менялись, видоизменялись. Вплоть до того, что у нас есть, допустим, 3 штемпельных и 2 ярлычных. Это только наши экслибрисы.
Там тут краеведческий музей написан?
Там написано библиотека в Сорго.
Ну, то есть Сибирский отдел географического общества.
Да. Uh-huh. Есть у нас отдельно, конечно, и штемпель библиотеки Русского географического общества, но это не наш штемпель. Он, это книги, которые приходили к нам из Петербурга уже с этим штемпелем.
То есть это дары передачи?
Это как раз вот то, о чем вы говорили в самом начале, когда вы говорили о том, что мы обменивались друг с другом периодикой.
А частные знаки?
Частных знаков тоже достаточно много. Про них говорить, вот про все я даже не успею сказать. Но вот я могу сказать только, что, допустим, много книг у нас из коллекции вот того же самого Романова. Это, как правило, книги по истории Сибири, по истории Иркутска, Иркутской области. Это очень достаточно большая коллекция. У нас есть очень большая коллекция нотных изданий Балабиных, сестер Балабиных. Это тоже большая коллекция. Ну и Алтаржевского, Свинина, например.
Ну это уже вот...
Это уже современные, мы называем.
Те, кого люди прям помнят. А чем еще интересны... экслибрисы с точки зрения, может быть, художественной?
Если говорить о художественной ценности, это экслибрисы уже называются сюжетные, когда он не просто, да, там буквы или там штемпель какой-то, а там изображен какой-то рисунок, там змея, вывивающая стопку книг, там, например, и так далее. У нас таких экслибрисов крайне мало на самом деле. Ну, вот есть такой у нас экслибрис, он относится к коллекции профессора Минакова. Встречается на книгах достаточно редко на самом деле. Есть интересные экслибрисы, когда он интересен, например, не сколько внешне, сколько, допустим, тем, кому он принадлежал.
Например?
У нас есть экслибрис герцога Михаила Георгиевича Мекленбургского. Ну, то есть, казалось бы, где Иркутск, да, и где герцог.
А что за издание?
Это издание «История описания построения Московского храма во имя Христа Спасителя» 1869 года.
Ну, кстати, он еще, причем не был на тот момент даже достроен. Этот храм. Любопытно,
и альбом
да.
очень красивый. Он... Книги вообще бывают очень красивыми, как произведение искусства. И вот этот альбом, он из этой серии, потому что там у него форзацы муаровые, у него обрез золотой, кожаное тиснение там и так далее. Это очень красиво.
Наверное, это из даров какого-либо из генерал-губернаторов, ну или, по крайней мере, из административного аппарата, потому что, ну, сложно себе представить, как еще такого типа издания попадали в Сибирь.
Вот опять же мы подходим к той теме, почему нам сложно узнать, откуда у нас книги. Дело в том, что когда это была библиотека, у нас не велась такая запись, как, допустим, с экспонатами. Ну, то есть подарили, спасибо большое, что вы подарили.
А потом какие-то же книжки, да, действительно, вот в эту смутную эпоху 20-х годов были просто свалены, чтобы спасти их, иногда из частных библиотек тоже.
Да. Вот таким образом у нас и оказываются там книги из военных училищ, из, допустим, серпитательного дома, да, Медведниковской, из духовной семинарии. То есть эти книги к нам пришли с их как раз экслибрисами.
Мы сейчас прервемся, у нас много анонсов в этот раз на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского объявляет новый сезон экскурсии «Путешествие на родину Валентина Распутина». Экскурсия начинается в Иркутске, включает посещение поселка Устюда, деревни Аталанка, деревни Карда, база отдыха «Кардинское взморье», где 3 дня с группой будет работать сотрудник музея, который познакомит с историей поселений, расскажет о строительстве братской ГЭС, о судьбе ангарских деревень. Открыта запись на первую поездку с 27 по 29 июня. По телефонам 25 98 25 25 98 25 или 8 924 290 30-35. Вайбер, WhatsApp. Количество мест ограничено. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Музея Валентина Григорьевича Распутина или по адресу улица Свердлова, 20.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях у нас сегодня заведующая отделом книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея Мария Сергеевна Сафронова. И, конечно же, стоит воспользоваться случаем и прояснить порядок доступа к нашему книжному фонду. Мы музей, публичная организация, да, хотя в книжный фонд, с другой стороны, относится к фондам, а туда доступ вообще-то сознательно затруднен людей, не сотрудников.
Да, так получилось, что к нам попасть на самом деле достаточно затруднительно. Для этого нужно иметь разрешение непосредственно от главного хранителя и от директора музея. То есть без их ведома мы никого не пускаем. Но, тем не менее, это возможно для студентов и преподавателей, да, наверное, университетов. Да, это гораздо проще сделать, потому что им достаточно иметь просто отношение от университета с просьбой о работе.
Ну, с темой, конечно.
Конечно. То есть мы должны знать, на какую тему человек работает. Сканирование, ксерокопирование у нас платное. Читать и переписывать можно бесплатно.
Сам доступ?
Читальный зал, в который мы принимаем посетителей, работает с понедельника по четверг с 10 до 5.
До 17.
До 17 часов, да. Ну, с перерывом на обед.
Давайте уж тогда скажем, когда перерыв.
С часу до двух.
И, соответственно, находится он по адресу Карла Маркса 13.
Третий этаж.
Ну, я думаю, во-первых, можно назвать еще и ваш телефон.
Наш телефон для связи 25-98-20.
Можно по этому телефону прояснить вопросы работы с изданиями бывшей библиотеки Сорга. Ну и музей тоже немало за 20-21 век уже собрал порядок этой работы. Соответственно, нет разницы, да, иркутяне, иногородние.
Ну нет, у нас очень много иногородних людей, которые к нам приходят, посетители.
Я слышал.
Из других стран.
Да, потому что я думаю, что знакомство с сокровищами книжного фонда в наших передачах еще продолжится, в том числе и с иностранными изданиями. Я очень благодарен Марии Сергеевне Сафроновой, заведующей отделом книжного фонда, что она к нам вот наконец выбралась.
Спасибо большое за интересное интервью.
И что вы пожелаете нашим радиослушателям?
Ну, больше книг хороших.
Итак, это была очередная передача «Краеведческие записки». Я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Николай Николаевич Муравьев-Амурского, Артем Ермаков. Заканчивая, должен, как обычно, напомнить, что все справки по вопросам музейной работы в рабочее время можно навести по телефону 33-62-30 на нашем сайте iokm.ru. Напомнить должен, что мы работаем в летний период до 19 часов, кроме понедельника. Ну и смотрите анонсы очередных музейных мероприятий в наших социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.